Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Екатерина Степанова
и Марина Лобанова. В Русском музее в корпусе Бенуа заканчивает свою работу временная выставка «Древлехранилище памятников иконописи и церковной старины к столетию открытия». Самое значительное событие православной культурной жизни 2014 года. Последний день работы выставки – 22 марта.
Предлагаем вашему вниманию радиоэкскурсию по выставке, которую проведет ее куратор, ведущий научный сотрудник Русского музея Надежда Валерьевна Пивоварова.
В состав музея христианской древности и академии художеств входила и коллекция Петра Ивановича Севастьянова. Это один из путешественников по святым местам в середине XIX века. Это человек, который был юристом по образованию, но увлекся памятниками христианской древности. Он совершил поездки на Святую гору Афон, причем это было несколько экспедиций, и одной из таких самых важных среди них была экспедиция 1859-60 годов. Вот мы все время с вами вокруг 60-го года так вращаемся. Да, так вот, чему была посвящена эта экспедиция? Она была посвящена изучению памятников Святой горы Афон. В задачи этой экспедиции входило фотографирование, копирование памятников древности, составление топографической карты Афонского полуострова. И в процессе выполнения этих задач Петр Иванович Севастьянов и собирал древности. Ездил он по монастырям, получал какие-то иконы в виде благословения от монахов, игуменов монастыря, какие-то покупал, какие-то получал в обмен на Евангелие новой печати, да, то есть свои дары тоже он передал монахам. Так вот, собрал он достаточно большую коллекцию, свыше 100 икон было в его собрании. И на этой выставке мы представили те иконы, которые сейчас хранятся в фондах Русского музея. Ну, вот я говорила о том, что в 20-30-е годы многие иконы передавались из Русского музея в другие учреждения. Ну, таким учреждением был Государственный Эрмитаж. Произошло разграничение функций музеев русского и Эрмитажа. Эрмитаж стал хранилищем западноевропейского и восточного искусства, а Русский музей остался хранилищем предметов древнерусского искусства. Соответственно, вот здесь остались несколько икон, а основная часть была передана в собрание Эрмитажа. Поэтому мы показываем здесь только то, что сейчас храним мы.
Так вот почему, когда говорят, что иконы из коллекции Лихачева, а какой-то, тут же коллекция Лихачева в Русском музее. Я никак не могла понять, ну, известно, что Лихачев продал, да, свою коллекцию.
Да, Русский музей, да.
Так вот теперь понятно, так и почему она в двух местах.
Да, разделили все, что касалось византийского, поствизантийского искусства в 30-м и 31-м годах, было передано в Эрмитаж, а то, что касалось русского искусства, то осталось здесь. Но вот несколько икон из собрания Севастьянова, греческих икон, были оставлены в собрании Русского музея для сравнения с памятниками древнерусского искусства. Ну вот поскольку коллекция Лихачева, она состояла не только из древнерусских икон, но и значительная часть ее была как раз иконы греческие, иконы поствизантийские, то все вот это в основном ушло в Эрмитаж. У нас осталось несколько севастьяновских икон. Поэтому так вот мы поделились.
Понятно.
Да. Ну вот разного времени, разного происхождения. Иконы связаны они с разными монастырями. О некоторых из них известно, откуда они происходят, из какого монастыря. Некоторые иконы Петр Иванович Севастьянов получил от известного в то время духовного лица, архимандрита Антонина Капустина. Он как раз оставил воспоминания об экспедиции Севастьянова. Если вы не возражаете, я прочитаю несколько строк из заметок поклонника Святой горы. Так называется книга, которую написал архимандрит Антонин. И в этой книге как раз упомянул он и о Севастьянове, которого, как отмечает Капустин, на Афоне называли генералом. После Муравьева, учредителя нового скита, на долю его выпало приютить в себе на несколько лет другого замечательного путешественника русского, Петра Ивановича Севастьянова, известного на горе под общим именем генерала. Давно уже я слышал от бывших на Афоне святогорцев о чудесах его искусства, о его отшельнической жизни, простоте общения, щедрости, благочестии и прочее. Судьба подарила меня счастьем близкого знакомства с человеком, делающим честь Отечеству и, конечно, взаимно чтимым им. Ну вот это несколько строк из воспоминаний архимандрита Антонина Капустина, и он пишет о как раз тех людях, которые работали вместе с Севастьяновым. Это было 8 человек, художников, топографов, фотографов. Вот благодаря им с Афона были привезены кальки, прорези, фотографии. В настоящее время они хранятся в разных музейных собраниях. Ну вот поскольку иконы относятся к категории экспонатов художественного музея, да, то, соответственно, они хранятся в Эрмитаже и Русском музее. Отдельные материалы экспедиции Севастьянова хранятся и в фондах музея Императорской академии художеств, ну а сейчас в научно-исследовательском музее Российской академии художеств.
Для наших слушателей можно сказать, что здесь вот такая замечательная икона Ильи Пророка. Мне очень нравится икона Ангелу Гроба.
Жены
Мироносицы. Потрясающий образ. С одной стороны, он простой, с другой стороны, какой-то невероятной силы. Небольшая икона, но стоит на нее посмотреть и вдохновиться, особенно сейчас, когда
очень необычно.
Идем к Пасхе, да.
Сейчас вам немножечко скажу. Это так называемый эпистилий. Икона эпистилий. Что она из себя представляла? Она была длинная, вытянутая, горизонтальная. Она ставилась на архитрав алтарной преграды. Представляете себе алтарную преграду, колонки, да, и вот этот горизонтальный брус. И на него как раз ставилась такая длинная горизонтальная икона. На ней было несколько композиций. Видите, что они, вот каждая из этих композиций, она была помещена подарочкой с двух сторон. Сейчас доска обтесана, и вот продолжался этот ряд. В него входили композиции праздников. Ну, как правило, начинают Благовещение, заканчивая Успением, если такой небольшой чин. Ну, и могли быть и другие композиции. Например, композиции страстей Господних, которые дополняли ядро из числа 12 праздников. Что происходило? Иконы эти ветшали. Вообще на фоне очень плохо сохранялись доски. Там много насекомых, жучков, точильщиков, которые вот очень хорошо едят эту доску. И поэтому такие доски, они ветшали, обламывались и их опиливали, пропитывали после этого специальной смесью, да, от гниения и от жучка-точильщика. И вот они уже дошли до нашего времени в таком виде. А на самом деле это вот целый ряд икон, причем понятно, что все 12 икон на одной доске не разместить, поэтому там по 3 или по 4 композиции на одной доске писали, а потом составлялись они вместе и вот такой чин праздничный. Это праздничный чин, да, в состав которого входили...
Часть сюжета о воскресении.
Да. Ну, соответственно, мы можем с вами понять, что перед ней находились композиции распятия Господня, вход в Иерусалим, да. в ту сторону. Да? Вот это только часть чина. Причем интересно, Севастьянов привез 3 уже отдельные иконы из этого чина. А потом в 1913 году Василий Тимофеевич Георгиевский, о котором мы тоже уже говорили, он привез еще одну икону Вознесения Господня. Другие вот, 3 иконы, они хранятся сейчас в собрании Эрмитажа, а одна из них хранится у нас.
Ну, они как бы из одного иконостаса?
Да. То есть они были отпилены, и каждая существует отдельно. Но вот очень характерные особенности, да, такие необычные горки. Вот если мы с вами посмотрим на других иконах, то понятно, что совершенно особый рисунок. И вот по этим горкам можно понять, что все эти иконы из одного чина. По колориту.
Если бы они вместе были.
Конечно, хотелось бы увидеть их вместе.
Да.
Хотя бы раз. На выставке. Вот выставка дает уникальную возможность увидеть какие-то экспонаты в одном пространстве и получить совершенно особое впечатление. И вот эта выставка из этого ряда.
Владимирская этим, да?
Но многие называют это самым главным, самым существенным, самым значительным экспонатом этой выставки. Но здесь так много всего значительного. Но тем не менее, вот эта икона поражает своим величием.
Икона поступила в составе коллекция Василия Александровича Прохорова. Говорили уже о том, что в основном эта коллекция состояла из превосходных памятников прикладного искусства, но среди икон, собрание включало около 100 икон, были и вот такие шедевры. Это образ Богородицы Владимирской. Видим, что сохранилась эта икона, к сожалению, до нашего времени не полностью. Ее правая часть утрачена. И если мы с вами посмотрим на характер доски этой иконы, то увидим, что доска очень изъеденная и имеет вот такой же характер, как имеют афонские доски. Видели иконы из собрания Севастьянова, и вот если сопоставить эту икону с севастьяновскими иконами, то можно понять, что действительно эта икона бытовала длительное время на Афоне. То есть каким образом, каким путем она попала в собрание Василия Александровича Прохорова, пока неизвестно. Но вот здесь мы имеем образ, который многие исследователи связывают с кистью греческого мастера. На самом деле, когда эта икона поступила в Русский музей, то она была записана как икона круга преподобного Андрея Рублева. Ну вот в процессе изучения поступила она записью, раскрывалась она нашим выдающимся реставратором Сергеем Ивановичем Голубевым. И именно он в процессе изучения этой иконы сделал вывод о том, что икона эта написана все-таки не греческим мастером, а русским мастером. Возможно, она была написана в Москве, потом принесена на Афон, какое-то время бытовала на Афон, а потом вновь вернулась в Россию. И связывает Сергей Иванович действительно эту икону с произведениями Московской мастерской самого начала XV века, то есть того времени, когда работал преподобный Андрей Рублев. Ну, вот нам известно, что преподобный Андрей копировал несколько раз иконы Владимирской Божьей Матери, но в частности копировал он чудотворную Владимирскую икону, всем хорошо известную. Копировал он ее для Владимирского Успенского собора, во Владимире в Успенском соборе. Эта икона долгое время находилась, и сейчас она находится во Владимиро-Суздальском музее, тоже ее хорошо знают специалисты и те, кто интересуется памятниками христианского искусства. Вот икона эта была скопирована в меру и подобие. Что такое в меру и подобие скопирована? Она была в размер оригинала, да, с уже надставленными полями. Греческая икона, она за время бытования на Руси изменила свои пропорции, доски были надставлены, она стала с такими широкими полями, хорошо помните, да, этот образ. И преподобный Андрей, копируя эту икону, он воспроизвел ее в точности вот, относительно древнего образца. Но в 15-м, 16-м, 17-м веках очень часто делали уменьшенные копии, списки с Владимирской иконой. Вот к таким уменьшенным спискам как раз и относится этот образ. Видим с вами, что здесь соотношение средника и полей иное, напоминающее нам как раз то соотношение, которое характерно для иконных досок 15-16 веков. И вот образ этот явно был келейный, моленный, предназначался он для домашней молитвы. Такие иконы часто ставились в домах, особо почитались, свеча устанавливалась перед такой иконой. И вот такой малый келейный образ, он попал в собрание Василия Александровича Прохорова.
Откуда он попал?
А неизвестно. Я же говорю, что неизвестно, каким образом он к нему попал. Но вот единственное, что мы можем говорить о том, как бытовала эта икона, основываясь на характере живописи, на характере доски, на вот сохранности.
Про нее говорили, да, что необычным образом руки, да?
На самом деле руки вполне обычно, да? Да, для владимирских это характерно. Богородица держит младенца на правой руке, которая напоминает чашу, да, по очертаниям она напоминает чашу. И вот тем самым подчеркивается жертвенная символика в этом образе. На самом деле этот элемент иконографии, вот именно вот этот жест, да, который напоминает чашу, он как раз усиливает вот этот вот жертвенный аспект иконографии Владимирской иконы. На самом деле эта иконография изначально была характерна, но в каких-то случаях меняется несколько очертаний руки, в каких-то случаях правая рука, она поддерживает младенца, а левая молитвенная. Ну вот расположена она вот на таком же уровне, что и правая рука. Ну, такая особенность, которая отличает действительно эту икону от других образов Владимирской. Вот если мы с вами сравним ее с образами и 16 века, и 17 века, то увидим, что, конечно, нюансы в иконографии Владимирской появляются.
Повреждение, то, что нет части иконы, вот это поле утрачено. Есть ли версия, каким образом это утрачено?
А это из-за ветхости доски, она вся изъедена с тыльной стороны.
Отвалилась,
да. Раскрошилась, и вот ее удалили, потом пропитали доску, чтобы остальное сохранилось, чтобы хотя бы само изображение не утратилось. Утратилось правое поле, да. На самом деле, конечно, обидно, жалко, да, но тем не менее, все-таки изображение в среднике, оно полностью практически до нашего времени дошло.
То есть можно, допустим, пофантазировать, я понимаю, что для ученого это не вполне допустимо, что это мог бы быть дар русских государей, действительно, школы Андрея Рублева или руки самого преподобного Андрея на Афон.
Да.
Сколько-то лет или, может быть, веков она провела на Афоне, если это начало 15 века, а потом, ну, за ветхостью кто-то отдал действительно собирателю. Ну, просто уже она же была совершенно уже нечитаема практически, я так понимаю, в таком состоянии.
Да, она была покрыта записью, она была с утрачены частично доской, поэтому с такими иконами легко расставались.
Ну а сегодня, благодаря реставраторам и благодаря хранению, я вот могу свидетельствовать и не только свое впечатление, постояв 5 минут просто перед этой иконой, ничего не говоря ни вслух, ни в уме, у меня такое ощущение, что просто происходит какое-то наполнение красотой и молитвой само по себе. Настолько живой образ. Еще раз низкий поклон реставраторам. Это чудо. Чудо буквально воскресения. Мне кажется, увидеть эту икону очень важно вот каждому, кто интересуется и русским искусством, и каждому, кто считает себя православным человеком. Она присутствует в постоянной экспозиции или только на таких тематических выставках?
Она присутствует на тематических выставках. Была она у нас на выставке «При чистом образе Твоему поклоняемся». Выставка, посвященная иконам Богородицы, которая тоже имела большой успех. Была она у нас на других временных выставках. Ну вот, надеемся ее ввести в экспозицию.
Но сейчас выставка тоже временная, древнехранилище к 100-летию открытия. Пожалуйста, поспешите до 23 марта увидеть эти прекрасные сокровища. А можно про Энкалпион хотя бы 2 слова сказать? Это очень загадочный экспонат, витрина в центре первого зала. И здесь написано «Крест Энкалпион». Здесь несколько крестов представлено. Загадочное достаточно слово «Энкалпион». И мы видим очень интересные здесь кресты, по виду довольно древние. Не знаю, может быть, это...
Написано 14 век.
14 век.
Такие кресты создавались в 12-м, в 14-м веке, а потом в 19 веке делались повторения, поэтому вот эта традиция создания крестов энкалпионов, она достаточно длительная. Что касается названия, то, говоря по-русски, это наперстный крест. Энколпиум на груди, да, колпус, грудь, трахея, да, вот на самом деле разные значения есть у этого слова, но вот в переводе на современный русский язык можно это назвать наперстным крестом. На таких крестах выполнялось изображение распятия на одной стороне. В ветвях креста изображались предстоящие у креста, то есть Богородица и святой Иоанн Богослов. Да? А на оборотной стороне часто изображались святые воины, например, Федор Стратилат, другие изображения. Вот здесь для такого примера представлены изображения на лицевой стороне распятия Господня, да? И то изображение, которое мог иметь Энкалпион на обороте. Вот здесь не образ Федора, а изображение святого Никиты, побивающего беса. Вот это тоже такое очень значимое изображение. На самом деле вот таких изображений, выполненных на миниатюрных иконах до наших дней, сохранилось достаточно много. И все они имеют одинаковую композицию. Представлен святой Никита, в народе его именовали Бесогон, который держит за хохол беса и дубинкой побивает этого беса. Какой смысл имели такие наперстные иконы или кресты энкалпионы? Они являлись оберегами. Их брали с собой в дорогу, вешали на грудь. И владелец такого креста или такой иконы считал, что он будет избавлен от нечистой силы, от соблазнов во время длительного путешествия. Вот такой характер имеет подобное изображение. Иногда в такие кресты помещались и вот особые реликвии, могли быть и мощи. В некоторых крестах энкалпионах обнаруживаются мощи. Другие вложения иногда бывают. Поэтому тоже такой интересный действительно экспонат, который позволяет расширить наше представление о бытии и о церковной, о духовной жизни наших предков.
Я хочу просто немножечко вставить, что на нашем радио есть такая программа «Азбука православия», где мы с отцом Александром Дягилевым как раз обсуждаем слова на разные буквы. Когда мы говорили о крестах, отец Александр довольно много рассказывал о крестах, именно энкалпионах, и говорил о том, что самые древние вот в Англии пока еще только сохранились, но просто я хочу сказать, что это такая вот сейчас возможность иллюстрацию увидеть к рассказу, придя на выставку и...
Да-да-да. Вот кто ездил с отцом Александром в паломничество в Англию, было такое паломничество у нас сделано, и из этого паломничества мне один из паломников привез копию английского креста, такую гипсовую, и там как раз изображение Христа распятого на распятии и какие-то, значит, еще сопутствующие изображения. И я подумала, надо же, вот древняя Англия, как они изображали, все довольно схематично, довольно так вот наивно, несколько так простонародно. Когда я пришла на эту выставку, я увидела точно такое изображение Христа. Я могу сказать, что у меня был просто шок. Где Англия и где Русь 13-14 века? Поверьте, это вот просто практически один в один. Я не могу это понять, но такое чувство единства христианского пространства возникает удивительно. Я думала, что это чисто вот английская манера, вот у них так. Удивительно.
Куда мы теперь? Да, дальше. Да? Поскольку радио, где наше радио находится, здание, там же находится храм Святой Великомученицы Анастасии, то, конечно же, особый интерес вызывают вот две иконы на этой выставке с изображением Великомученицы Анастасии. Ну, собственно, это не одной Анастасии иконы, это, как правило, образ Богоматери с избранными святыми, вот в число которых входит Анастасия Разрешительница.
Эта икона тоже происходит из собрания Василия Александровича Прохорова. На самом деле и произведение прикладного искусства и иконы в собрании Прохорова отличаются высочайшим качеством. И связаны они были в основном с северным новгородским регионом. И именно к новгородскому региону принадлежит икона святые Варлаам Хутонский, Ан Милостивый, Параскева и Анастасии. Представлена все святые здесь в ряд, строго фронтально, с крестами или евангелиями, как и Ан Милостивый, с благословляющими десницами. В верхней части иконы находится образ Богородицы, воплощение или знамение, как такую икону именовали в Новгороде в связи с чудом 12 века, когда от иконы произошло чудо, суздальские войска потерпели поражение под стенами Новгорода. Вот такая иконография, избранные святые из Богоматери Знамения, так эта иконография именуется, она получила очень широкое распространение в Новгороде. И вот таким ярким примером, ярким образцом как раз и является эта икона, которую датируют третьей четвертью 15 века и как раз связывают с Новгородом. Ну, так же, как и в случае с иконой Богородицы Владимирской, нам, к сожалению, ничего не известно о ее происхождении. Известно только, что находилась она какое-то время в собрании Василия Александровича Прохорова. На таких иконах обычно представляли особо почитаемых святых. Не случайно иконографии именуются избранные святые, то есть выбранные из числа других святых. С чем был связан подбор или выбор святых? С традициями почитания их в определенных землях. Ну вот в Новгороде, мы знаем, очень почитались и Параскева Анастасия, они были покровительницами женского труда. Кажется, это нам сейчас немножечко странно, но тем не менее наши предки именно так их воспринимали. Особо почитали святителя Анны Милостивого. В Новгороде был и храм, который был посвящен этому святителю. Ну и, конечно, Варлаама Хутонского, чей монастырь тоже нам с вами хорошо известен. Отсюда вот это вот соединение, казалось бы, святых, не связанных между собой. Ведь не связаны они не по дням памяти. Можно предположить, что на одной иконе представлены святые, которые почитаются в один день здесь. Мы не можем сказать, что в один день они почитаются. Дни их памяти приходятся на разные числа в церковном календаре. Ну вот в данном случае подбор, выбор именно этих святых указывает на традицию их почитания в новгородских землях.
Ну а семейная икона не могла быть какая-то? Нет. Богатого человека?
Семейная икона вряд ли. Для семейных икон все-таки характерен несколько иной подбор святых. Вот эта группа Параскева Анастасии, она очень устойчивая. Mm-hmm. Если мы с вами обратим внимание на такие иконы, как, скажем, Святой Николай Чудотворец со святыми на полях, вот много таких икон в Новгороде заказывалось, святые представлены парами на боковых полях, причем вот эта парность, она четко соблюдается. Флор и лавр, Косьма и Дамиан, Параскева и Анастасия. То есть вот в данном случае речь идет о традиции почитания святых.
Хотя Параскева и Анастасия с житийной точки зрения, по-моему, особенно ничего не связывают.
Да.
Просто
да,
вот такой... Да. Сложившаяся традиция.
Опять пофантазирую, ну, опять же, теорию. Угу. Есть, как мне кажется, две линии, по которым можно их связать. Так же, как и в богословии, высоком богословии IV века, да, отцов, учителей церкви, было, допустим, два течения истолкования Священного Писания. Одно течение – это символическое, а другое – буквальное. Да, вот Александрия и Антиохия – две школы. Одни вот только так, буквально, а другие все только символически. А здесь мы можем то же самое пойти двумя этими путями. Да. Но первый, конечно, самый обычный. Параскева – Анастасия. Параскева – покровительница торговли. Анастасия – она и узорешительница, и целительница для путешествующих, которые могли часто попадать, ну, допустим, в плен в какой-то или в какие-то такие обстоятельства, задерживаться. Анастасия и целительница. Люди могли, понятно, что новгородцы, они были торговцы военные, вот так скажем. Целительство было важным. Ну и Параскева – покровительница торговли. Для Новгорода это две святые жизненно важные. А вторая тема, совершенно не связанная с этой, это абсолютно символическая и тоже из житием не связанная. Парасковая пятница и Анастасия воскресенье. То есть это главное событие жизни церкви. Страдания Христова, искупление наше и воскресение Христова. То есть символика имен. Но в этой иконе, мне кажется, знаменательным то, мне тоже это подсказали наши слушатели, которые уже посетили выставку, молодцы. Кто не посетил, обязательно посетите. Здесь у Анастасии нет привычного сосуда с лекарством, по которому обычно ее изображают. Здесь она так же, как и Параскева, только мученица, только с крестом в руке. Вот даже какой-то отказ от прикладного значения Анастасии, где она как целительница, ведь все целители держат, если мужчина-целитель, такую коробочку с лекарствами, а вот женщина-целительница такой сосудик.
Для Анастасии как раз не характерно, нет? Что всегда был. Она иногда со свитком изображается, то есть у нее разные.
Дело в том, что, опять-таки, очень... это связано еще с тем, о какой конкретно Параскеве или Анастасии идет речь, потому что в церковном календаре несколько, да, святых с одним и тем же именем, поэтому в каких-то случаях могли изображать одну, в каких-то другую. Ну, вот считается, что, в общем-то, эти культы Параскев и Анастасии, они как-то могли переплестись в Новгороде. Поэтому вот может быть и такой вариант изображения. Так. Но здесь мы уже имеем традицию изображения, которое основывается на святцах, да, на церковном календаре. Да. Поэтому здесь уже брали двух. Во втором зале нашей экспозиции представлены подвесные пелены. Происходят они из разных собраний. Это и собрание Василия Александровича Прохорова, и собрание Михаила Петровича Погодина, и некоторые из них связаны с даром императора Николая II. Вот две большие пелены, похвала Пресвятой Богородицы и Богородица Печерская, они как раз и поступили в 1912 году, как дар императора Николая II. Ну вот немножечко о пеленах. Вы видите, что здесь представлены в витрине пелены, они изображают и Богородицу с младенцем, и святителя Николая Чудотворца, и образы отдельных святых, Алексея, Человека Божия, или преподобного Макария Унжинского. То есть из вот этого подбора, да, изображений на пеленах мы можем понять, что вышивались в мастерских различные изображения. И Богородичный, и Спаситель, образ Спасителя тоже вышивался на пеленах, и, конечно же, изображения святых. Вышивались пелены так называемыми золотными, серебряными или шелковыми нитями. Если мы посмотрим на пелену, то можем увидеть, что она имеет средник, так же, как и икона, и имеет она поля. Вот на полях или на кайме, как правило, вышивались тексты. Тексты, которые были связаны с этим образом. Чаще всего это были надписи литургические, в которых можно прочитать тропари или кандаки святым. И другой вариант надписей – это надписи владельческие или вкладные надписи. Надписи, из которых мы узнаем о том, когда было вышито это произведение, кто его вышивал и иногда по какому поводу. Вот как раз перед нами примеры таких пелен, на которых сохранились до наших дней именно литургические тексты. Хочу особое внимание ваше обратить на эту небольшую пелену, одну из древних пелен, на которой представлен редкий образ, образ святителя Николая Великорецкого типа. Таких изображений до наших дней дошло сравнительно немного. Очень плохо сохранилась эта пелена. Шелковые нити практически вытерлись. Но, тем не менее, вот эта надпись, вышитая красным шелком, она позволяет понять, что образ Николы Великорецкого – это явленный образ, явившийся на реке Великой в Вятке или в Хлынове. Особенно он прославился с XVI века, когда был при царе Иване Грозном перенесен в Москву. И с этого времени начинается общерусское почитание этого образа. Ну, вот здесь мы имеем подвесную пелену. Что собой представляли пелены, для чего, самое главное, они служили? Они часто повторяли иконографию тех икон, для которых вышивались. То есть икона, если она была особо почитаема, она имела, как правило, и драгоценный оклад, убранство, цаты, венцы, но и часто к такой пелене прикладывался и непосредственно шитый образ. В деталях, конечно же, изображения на иконе и на пелене отличались, но, тем не менее, иконография соблюдалась достаточно точно. И вот по ширине такой пелены мы можем себе представить, какой был размер образа, для которого эта пелена предназначалась.
А для чего их уже?
Нет, нет, нет. Обычно привешивали внизу. Пелены различались между собой по назначению. Бывали пелены вседневные и пелены праздничные. Вседневные пелены, они обычно имели изображение креста. Вешались в нижней части под икону. А праздничные пелены, вот они часто были с лицевыми изображениями. Так называемые лицевые изображения, то есть изображение конкретного лица, да, изображение, представляющее собой определенный сюжет. Вот такая подвесная пелена подвешивалась вниз. Но были и пелены, которые скрывали лицевую поверхность иконы. Накрывалась икона, а потом такая пелена поднималась. То есть если проследить вот эту традицию использования пелен по описям церковным, монастырским, то можно увидеть, что они по-разному и иногда именуются, взаимозаменялись иногда названия в документах. И вот то место, которое эта пелена занимала в интерьере, она тоже может быть определена по церковной или монастырской описи.
То есть это всегда подарок был чей-то? Это...
Да, обычно подарок.
Дарили,
да,
иконе, да. Может быть, да. В связи с каким-то чудом в своей,
да,
жизни.
Да, да.
Очень тонкая вышивка. Не верится, что такое вообще можно сделать руками, не имея лупы, каких-то увеличительных приборов. И невероятный художественный вкус.
Да, еще хочется сказать, что такие пелены часто вышивались представительницами боярских, княжеских и царских родов. Были мастерские, домашние мастерские, царицыны мастерские, и письменные источники сохранили нам свидетельство о таких работах. Хорошей вышивальщицей была супруга царя Ивана Грозного Анастасия Романовна. Вот ее произведения сохранились до наших дней. А, к сожалению, вот очень часто надписи на пеленах утрачены, и мы не можем говорить о том, кто вышел или кто вложил ту или иную пелену в тот или иной храм. А поэтому такая вот важная задача, которая стоит перед исследователями, это изучение пелен, которые не сохранили надписей. По характеру вышивки, по швам, по приемам шитья требуется установить, кто конкретно, какая мастерская могла вот участвовать в создании такого произведения.
Как бы швов от дырочек от надписи не остается? Или просто утрачено, потому что, ну, допустим, мотор...
Вытерлось, да. И нам бывает вытерлось. Вот здесь мы видим с вами вытершиеся надписи, да, но здесь нет вкладной надписи, здесь только литургические надписи. А бывают случаи, что пелена полностью утрачена или обрезана за ветхостью. Вообще такая была, к сожалению, в XVIII веке порочная традиция. Эти вот надписи, которые вышивались часто серебром и золотом, их спарывали на выжигу. Потом это вот в печи на металл использовались. Угу. Поэтому, да, к сожалению, такое тоже бывало.
Интересная очень традиция такого благочестия, почитания иконы, которая сегодня практически не встречается. Ну вот это самый потрясающий зал этой выставки. Просто находиться здесь, мне кажется, это почти как во сне. Почти как действительно перенестись на 100 лет назад. И чувство такое, что тебя... каким-то потоком воздуха просто захватывает, и ты боишься этот воздух, что ты его не проглотишь. Невероятное чувство стоять перед этими иконами. И мое впечатление такое, что вот это все пространство, вот этой стены, где иконы вывешены по законам иконостаса, оно собой представляет то ли отголосок того времени, то ли какое-то обращение к нам, к чему мы должны стремиться. Вот мы с Екатериной шли на эту выставку и думали о том, что она может нам сегодня дать основы вкуса для того, что должно быть в храме, как образец просто. И здесь уникальность еще и в том, что здесь стоят какие-то элементы церковной утвари, в частности, подсвечники. Вот один деревянный подсвечник мы видели в предыдущем зале. Это тоже очень, мне кажется, важно и трогательно. И здесь два тоже подсвечника. Хотелось бы услышать рассказ об этих иконах и, может быть, о подсвечниках немного.
Иконы относятся к разному времени, поступили из разных коллекций. Но вот так случилось, что строители экспозиции 1914 года решили попытаться их соединить вместе. Здесь представлены три ряда иконостаса: местный, доисусный и пророческий. Представлены не полностью. Мы не видим здесь, например, центральной иконы пророческого ряда. Как я рассказывала, в настоящее время она хранится в собрании Эрмитажа. А, ну вот даже по тем иконам, которые здесь показаны, мы можем себе представить, как устраивался иконостас Древней Руси. Он включал в свой состав несколько рядов. Обязательным рядом были доисусный, затем пророческий ряд, праздничный ряд, в иконостасе 1914 года праздничный ряд не был устроен, но достаточно много праздничных икон было показано в других залах и в шкафах, на боковых стенах. С чем это было связано? Это было связано с тем, что не собрался целый праздничный ряд, который можно было бы представить и соединить в единое целое. А все-таки вот те иконы, которые мы видим здесь, они происходят и из целостных чинов, например, Деисусный чин, он целиком поступил из собрания старообрядческого священника отца Исаакия Носова, и владелец связывал этот чин с древним Каргополем. Каргопольский чин он поступил в собрание Русского музея. Вот это одно из последних поступлений перед тем, как раз была организована экспозиция древнехранилища. Значит, здесь целый чин, да. А что касается местного ряда, то здесь иконы, которые относятся к разному времени, они имеют разные размеры, но это и специфика местных рядов древнерусского иконостаса. Как формировался такой чин? И особо почитаемых икон, которые ставились по сторонам от царских врат. Обязательной принадлежностью местного ряда были царские врата, а слева и справа от них располагались иконы, которые заказывались и устанавливались в этих рядах в разное время. Отсюда и создавалась вот такая более пестрая, да, картина по сравнению с такими целостными рядами, действительными или пророческими. Ветшали иконы, мы знаем с вами хорошо, какие-то моменты приходилось их заменять. И таким образом в древних чинах, скажем, чинах 15-16 века появлялись иконы 17, 18 и даже 19 века. Ну вот, поскольку древнехранилище, оно состояло из икон раннего времени, то, соответственно, в этот местный ряд вошли иконы, начиная от 15 века и кончая веком 17. Поскольку все эти иконы раскрыты из-под записи, имеют хорошую сохранность, то, естественно, была возможность уже в 1914 году составить из них вот такой замечательный ряд. И мы повторили этот ряд на нашей экспозиции. Часть икон, которые мы сейчас с вами видим, они включаются и в постоянную экспозицию Русского музея. Например, образ Богородицы Умиления слева от царских врат. Эти иконы бывают на нашей постоянной экспозиции.
Здесь иконы расположены очень похожи, по-моему, как на выставке 2014 года, можно так сказать.
Да, да, да.
Но там же был сделан такой вот обрамляющий иконостас специально для выставления.
Конструкция.
Да, конструкция, да. Да. И как бы они все-таки были несколько отделены от человека. Здесь, на этой выставке, музей представляет возможность настолько близко увидеть иконы. То есть они даже висят не как предмет экспозиции, а просто лицом к лицу. И, знаете, для меня это, конечно, большой подарок, но немножко пугающе. Не боялись ли вы так близко к посетителям вот так отдавать им эти сокровища, посмотреть хотя бы на время? Мне даже иногда страшно. С одной стороны, мне страшно, я трепет испытываю, находясь с этой иконой не в каком-то отдалении, а вот просто вот можно подойти очень близко, и они на уровне человеческого роста висят. Это очень необычно для музейной экспозиции. Не страшно ли было так их экспонировать?
Вы думали о посетителе, которому так же, как и вам, хочется подойти и посмотреть икону вблизи. Более того, мы думали об иконописцах, которые очень часто, приходя в музей, жалуются, что иконы висят очень высоко, висят они в особых кассетах, в частности, на экспозиции, на постоянной экспозиции Русского музея. Вы знаете, иконы помещены для безопасности в кассетах. И поэтому иконописцы, которые сейчас обучаются в Петербургской духовной академии, в других учебных заведениях, они всегда очень расстраиваются, что не могут увидеть мазок, авторский мазок, не могут рассмотреть цветовые сочетания, если иконы находятся на большой высоте. Это такой своеобразный подарок для иконописцев нашего города, которые могут иметь возможность изучать технику приема письма древних иконописцев.
Спасибо.
Вы слушали вторую часть радиоэкскурсии по временной выставке «Древлехранилище памятников иконописи и церковной старины к столетию открытия»,
которую провела для слушателей радио «Град Петров» ее куратор, ведущий научный сотрудник Русского музея Надежда Валерьевна Пивоварова. Программу подготовили Екатерина Степанова и Марина Лобанова. Продолжение слушайте завтра в это же время. И обязательно посетите эту выставку.
Часы работы Русского музея с 10 до 18. Кассы закрываются на полчаса раньше. Длинный день – четверг. С 13 до 21 часа. Выходной день – вторник.